Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье. Репортаж». С вами Виктория Кауган. И сегодня я отправлюсь на презентацию оренбургского альбома «Эрнста Неизвестного». Презентация состоялась в рамках книжного фестиваля «Красная строка». Альбом создан к столетию со дня рождения мастера. Он стал результатом сотрудничества с художественным музеем «Эрнста Неизвестного» и поддержан Минцифрой Российской Федерации. Замечательно то, что книга вошла в сотню лучших изданий России.
Фадеев Лев Андреевич, заведующий художественным музеем Эрнста Неизвестного, кандидат исторических наук.
Сегодня вы на встрече будете презентовать свою книгу в соавторстве. Расскажите, что ждете от встречи, от общения со зрителем.
Будем несколько книг презентовывать. Комикс об Эрнсте Неизвестном, мою книгу «Политические идеи и образы» и книгу моего коллеги «Нереализованный проект Эрнста Неизвестного». Мы постараемся рассказать о самых интересных событиях и страницах жизни Эрнста Неизвестного, о его искусстве. Мне кажется, главное людей заинтересовать, вдохновить их, чтобы им захотелось изучать современное искусство, чтобы они удивлялись фактами нашей истории, биографии, биографиями наших художников. Конечно, хотелось бы получить обратную связь, хотелось бы, чтобы люди задавали вопросы, и почувствовать вот этот пульс именно человеческого интереса к искусству. Называется наш стенд «Корни», поэтому это разговор и о наших традициях.
Символично,
да. И о тех, наверное, новациях, которые Эрнст Неизвестный и другие художники 20 века внесли в нашу жизнь. Они были в каком-то смысле пророками, и мы также хотели бы поговорить о том, как пророчества этих художников сбываются в настоящей действительности.
Конечно, и о самих, и о самой личности, гениальной, талантливой, безусловно.
И противоречивый при этом. Эрнст Неизвестный, как и, наверное, любой другой художник, это прежде всего человек. Человек не может быть хорошим или плохим, гениальным или бездарным. В каждом эти качества соединяются. Поэтому мы и о двойственности человеческой природы тоже сегодня будем говорить.
Спасибо. Ждем с нетерпением лекции.
Биографию мы долго и нудно рассказывать вам не будем, просто очень коротко. Родился в Свердловске в 1925 году, воевал в Великую Отечественную войну, потом жил, работал в Москве, поссорился с Никитой Хрущевым, потом через примерно 12 лет эмигрировал и всю вторую половину жизни провел в Америке, в Нью-Йорке. Там как раз у него была возможность уже завести домашних животных в полной мере, потому что в Москве он жил в достаточно стесненных условиях, там и мастерская, и отдых, все в одном месте. А в Москве и животным было где погулять, там был парк скульптур, и Эрнсту Неизвестному где развернуться. Такая биография. И эту биографию мы к столетию Эрнста Неизвестного, которое в этом году отмечается, издали несколько книг, в том числе графическую новеллу. Можете подойти после программы, полистать ее, посмотреть. Здесь мы рассказываем таким художественным языком о самых интересных фактах жизни Эрнста Неизвестного. Эту новеллу сделала Анна Тарасенко, сценарист, наш бывший научный сотрудник, и Артем Некрасов, художник. Здесь все. Детство Эрнста Неизвестного до, уже преклонных лет его жизни. Самые значимые моменты. И война здесь отражена, и трагические страницы жизни, и, конечно, успехи, признание, которое к Эрнсту Неизвестному пришло. Но что касается войны, то она в таких драматичных изображена чертах, деталях, такой резкий рисунок, темный. Показана здесь и встреча с Хрущевым, о которой я упоминал. Она немножко такая карикатурная скорее. Здесь Никита Сергеевич грозит кулаком, он не только американцам кулаком грозил, но и согражданам. То есть у него это была, такая манера поведения, такая его основная стилистическая черта. И этот манежный конфликт, он, как я уже косвенно сказал, привел Эрнста Неизвестного к эмиграции. Но, как вы понимаете, у Эрнста Неизвестного многое было в жизни связано с политикой. И поэтому меня достаточно давно уже заинтересовала тема политических идей и образов в искусстве Эрнста Неизвестного. И вторая книга – это как раз книга об этом. «Политические идеи и образы в искусстве Эрнста Неизвестного». Это уже мое издание. Кстати, эти книги мы подарим. Тот, кто больше вопросов нам задаст, кто более активен будет сегодня, тому подарим эти книги, даже кому-то шопер, наверное, достанется. Что касается политических идей, это, с одной стороны, сложная тема, с другой стороны, тема очень важная. Как бы мы ни старались обходить ее стороной, при любой идеологии, при любой действительности, она на нас влияет. В частности, Эрнст Неизвестный говорил, что я же не птичка на ветке, политика меня тоже трогает, и, конечно, она вторгалась в его жизнь. Ну вот, Манеж, помните, собственно, с чем была связана вот эта история спора Хрущева с неизвестным? О чем они спорили? Кто-нибудь помнит? Ну, как вы вообще думаете, о чем они могли бы спорить? То есть глава государства с художником, какой у них мог быть вообще спор, на ваш взгляд?
Ну, у Хрущева в целом был конфликт с авангардистскими художниками о манере предоставления. То есть он верил только в соцреализм как инструмент, собственно, для демонстрации соцреальности, так скажем. Может, идеалов, соответственно.
А в архитектуре?
Так, а как Эрнст неизвестный с архитектурой связан?
Ну, как вариант.
Но архитектура — это важное, конечно, направление в искусстве. Эрнст неизвестный делал крупные монументы, но это было уже после Манежа. И в таких крупных монументах действительно и архитекторы, и скульпторы принимали участие в создании. Вот. Но тут еще пока Эрнст до архитектуры-то не дорос, когда был Манеж. Действительно, вы правильно сказали, это был спор о форме, о том, в общем, как рассказывать о тех или иных событиях, а конкретно о Великой Отечественной войне. Но вот соцреалисты изображали ее с помощью пафосных, героических образов. Эрнст неизвестный показывал войну посредством трагических образов. Ну вот если здесь мы долистаем, то как раз увидим работы Эрнста неизвестного, которые были в том числе в Манеже представлены. Вот, например, «Солдат, пронзенный штыком» или «Атомный взрыв». Это как раз история, да, о трагической стороне войны, о том, что война — это прежде всего разрушение, разрушение личности с точки зрения физической и духовной. И уже потом, да, это также стойкость, сопротивление, преодоление. Вот. Но это взаимодействие вот этих двух энергий в человеке, разрушительной и созидательной. Но вот, Александр, может, что-то добавишь про военные образы Эрнста неизвестного?
Да, но что самое интересное, аналогия, которая мне пришла вот буквально недавно, что Эрнст в конце 40-х годов, он учился в Цюриховском институте, он часто копировал античные статуи. И если вы будете в Пушкинском или в Эрмитаже, обратите внимание, что вот эти войны античные, они как будто застыли во времени, и чувствуется какое-то напряжение в них. И вот в «Солдатах Эрнста» я то же самое чувствую, как будто, вы знаете, прошло 2000 лет, и Эрнст вот эту традицию уже в современном искусстве переосмыслил. Но действительно, даже если мы посмотрим на «Солдата, пронзенного штыком», человек находится в таком пограничном состоянии между жизнью и смертью, но мы все равно чувствуем такие качества, как стойкость, сопротивление. То есть энергия, конечно, такая экспрессия в работах Эрнста, она, ну, преобладает прежде всего. То есть это не совсем трагедия.
Ну это да, взаимодействие классики, классического искусства. Посмотрите, вот да, тот же «Пророк» — это, ну, буквально какой-то пример первобытного даже, может быть, да, искусства. Вот. У Эрнста много архаики, много отсылок к греческой мифологии, как я уже говорил. Вот, и в этих солдатах тоже чувствуется определенная монументальность. Помните, да, как вот в греческой скульптуре было? То есть вот изображается какой-то персонаж, и он непоколебим. То есть даже если он физически там какую-то выполняет функцию сложную, то лицо его, оно остается непреклонным. Он уверен в себе. Это еще в римской скульптуре было. Вот, поэтому, ну, кстати, Эрнст искусством и историей Древнего Рима тоже интересовался. Вот такой спор у них возник в Манеже. Закончился этот спор, кстати, интересно. Как вы думаете, что Хрущев Эрнсту неизвестному сказал в конце этого спора?
Он останется неизвестным.
Мы тебя уничтожим, если ты не будешь отвечать.
Ну, он философскую, на самом деле, мысль сказал. Достаточно такую. Специфичную, кстати, для Советского Союза, с его, да, атеизмом. Он сказал так: вы мне нравитесь, но у вас одновременно сидят ангел и дьявол. Если вас победит дьявол, мы вас уничтожим. Если победит ангел, мы вам поможем. То есть Хрущев, в общем, крест на Эрнсте неизвестном не ставил. Но на Эрнсте неизвестном поставили крест советские чиновники и бюрократы. Они увидели, что глава государства раскритиковал художника. Какой из этого, да, посыл делать? То есть все, мы теперь с ним не здороваемся. Это для нас теперь абсолютно чужой человек. Это наш враг. И после Манежа у Эрнста неизвестного ни одной персональной выставки в Советском Союзе больше не было. Вообще. То есть, да, он где-то мог что-то реализовать, были у него проекты, но вот выставок больше не было. Вот такая история. При этом личных обид Эрнст неизвестный не держал на Хрущева. И вот когда Хрущева отстранили, Эрнст неизвестный позвонил его секретарю. Ну вот давайте тоже вспомним контекст эпохи. Как вы думаете, что Эрнст неизвестный передал Хрущеву после его отставки? Есть какие-то мысли? Он поблагодарил Хрущева, я уточню. За что, как вы думаете, он мог Никиту Сергеевичу поблагодарить? Ну, это тоже. Манеж открыл действительно международную известность для Эрнста Неизвестного. Вот. То есть вот ваш комментарий про то, что он останется неизвестным, он как бы в реальности-то наоборот сработал. То есть так покритиковали, что на весь мир об этом стали говорить. Вот. Но он Хрущеву другое передал. Это связано с еще одной, с одной важной политической темой. Как вы думаете, какой? Что вообще происходило в
60-х? Кризисом, по всей
видимости. Близко, кстати, да. Ну, да, Хрущева отстранили позже, вот, в 64-м, да, по-моему, Александр?
Да, да.
Вот, другая там была формулировка. Но вот что Хрущев сделал для страны, кроме того, что Хрущевки построил?
Ну, Хрущевки построил, Эрнста квартира была в Черемушках.
Ну, то есть неплохо все, да? Ну, не за это он его поблагодарил, не за квартиру в Черемушках, конечно.
Ну, не за кукурузу же.
Ну, Хрущев еще одно важное такое политическое действие совершил. Вот. И у Эрнста Неизвестного есть, кстати, много монументов, связанных с этой темой. И один из них, да, не успел даже досказать, один из этих монументов есть в Екатеринбурге. Маски скорби, Европа, Азия. Хрущев многих политзаключенных освободил и многих реабилитировал. Ну, тех, кто при Сталине попал в лагеря. Вот для Эрнста Неизвестного эта тема была очень важной, очень значимой. И вот действительно, даже вот в Екатеринбурге есть монумент «Маски скорби, Европа, Азия». Ну вот, раз мы про Екатеринбург заговорили, парадоксально, но вот он, да, Неизвестный родился здесь, родной его город, но здесь у него в городе есть только две работы, только две. Вот одна это «Маски скорби», а вторая, как вы думаете, какая? Нет, нет, монументальная именно, в городе, да. Кто-нибудь знает, сложный вопрос очень. Монументальная работа, мало кто ее видел, но... Как вы думаете, что... И установлено она еще в советское время, кстати, было, что любопытно. Декабристами с цепями это не связано. Ну, вот мы про это еще поговорим, про Бажова. У Эрнста был проект памятника Бажову, но это другое. Вот. Но это тоже, кстати, связано с писателем. Ну, очень сложный вопрос, говорю, но, наверное, никто не догадается. Нет, еще сложнее. Был такой советский писатель Иосиф Ликстанов. Честно говоря, я его тоже не очень подробно читал, не слишком с ним знаком. И вот Эрнст Неизвестный в 50-е годы создал ему памятник. Он на Ивановском кладбище.
Я могу даже добавить, Иосиф Ликстанов, он лауреат сталинской премии. И он получил ее за такое произведение «Детский малышок». Но Ликстанову досталось во время дела космополитов, так же, как и Ахматова, и Зощенко. И отчасти Белли Дежур маме Эрнста Неизвестного.
Ну вот, Александр, раз про писателей заговорили, про Бажова расскажи, интересная история достаточно, да, с памятниками.
Да, Эрнст Неизвестный приезжал на каникулы в начале 50-х годов из Москвы и сюда, на Урал. И когда ушел на тот свет Павел Петрович Бажов, он поучаствовал в конкурсе на создание надгробного памятника. И придумал проект очень интересный, и самое главное, он победил. Но вдове он не понравился, вдове Хрущева, вдове Бажова, и... К сожалению, его не удалось реализовать, но спустя годы появился нынешний памятник. И что самое интересное, он в большей части даже копирует работу Эрнста Неизвестного. Там просто изменена была просто поза самого Бажова немного.
Ну, Эрнст Неизвестный еще в Советском Союзе до эмиграции очень много разных монументов создал. Вот здесь «Прометей. Дети мира», «Барельеф. Вечный круговорот» и многие другие. Но, кстати, «Прометей» — это тоже политическая история. Вот чтобы сейчас немножко от политики отойдем скоро, да, к другой тоже интересной теме перейдем, к нереализованным проектам, что он создать не смог, да. Но, завершая историю о политике, вот о таком герое хочется рассказать, как «Прометей». Ну, помните, да, миф о «Прометее»? Вот... Такой барельеф появился в лагере «Артек». Вот это было еще в советское время. После, кстати, манежа все это случилось. Любопытно, что Эрнст Неизвестный в детстве отдыхал в «Артеке», а потом приехал туда уже работать. И вот такой создал монумент. Посвящен он дружбе детей мира. Такая очень, мне кажется, важная, символичная для нашего времени история. Ну и «Прометей» — это очень важный для Эрнста Неизвестного герой. Он дал людям огонь, а вот что такое огонь, да, об этом уже можно рассуждать. Вот если вы Рэя Брэдбери читали, да, знаком такой писатель? Вот у него есть 451 градус по Фаренгейту, да, роман, где сжигают книги. То есть огонь — это вот такая разрушительная сила. А Эрнст Неизвестный рассматривает огонь как... скорее силу созидательную, как такие технологии, которые помогут человеку прорваться через ткань времени, да, исследовать космос, какие-то новые вещи для себя открывать. То есть огонь — это вот такая противоречивая, неоднозначная сущность. И сам Эрнст Неизвестный был человеком сложным, противоречивым. Вот его жизнь надвое поделена. Да, Советский Союз, Америка. Да, он две политические системы в себя впитал. поздние годы он уже даже себя как гражданина США больше воспринимал. Вот. В Тайване, да, он статую Новой Свободы пытался создать, но это вот о нереализованных как раз проектах мы чуть-чуть позже расскажем. То есть вот такая сложная история, и вот политика, она вот жизнь Эрнста Неизвестного как бы надвое разбила, но тем не менее он остался все-таки цельной личностью. И это вот и история о сопротивлении, о вдохновении, об определенной борьбе, ну и об определенной победе искусства, как бы пафосно это ни звучало. Но у Эрнста Неизвестного много и трагических работ, и много очень нереализованных проектов. К сожалению, вот до конца, да, наверное, он себя все-таки реализовать не смог. Вот, Александр, расскажи о нереализованных проектах.
Да, я написал книгу «Нереализованный проект Эрнста Неизвестного». Это альтернативная биография Эрнста Неизвестного, основанная на реальных фактах. То есть Эрнст Неизвестный рассказывал, что когда он участвует в конкурсе, он создаст 10 вариантов памятника, а потом его обвинять в нескромности. То есть он был настолько энергичным художником, даже Виталий Волович, уральский мастер, он самый известный художник Урала, рассказывал, что Эрнст Неизвестный создавал огромное количество работ, больше 1000 работ в его мастерской в Москве можно было увидеть. И здесь я хотел показать те работы, которые он хотел создать, но отчасти их не удалось, часть удалось переосмыслить. И здесь такой творческий путь, можно сказать, в контексте эпохи. То есть в 50-е годы Эрнст создает такие романтические образы в духе соцреализма. В том числе вот он хотел создать памятник Федору Коню, строителю Кремля, и прямо на Красной площади установить, но в итоге не удалось, но сейчас скульптура находится в фондах Русского музея. То есть что-то удалось, что-то не удалось. В 60-е годы Эрнст создавал памятники, посвященные теме науки. Он хотел космонавта поставить на Воробьевых горах напротив Дворца пионеров в Москве, и в принципе все было уже готово, постамент, но в последний момент работу Эрнста забраковали и установили мальчишек и бальчиша, то есть вместо работ художника устанавливали какие-то идеологические, соцреалистические работы. И у Эрнста на самом деле огромное количество скульптур, здесь буквально за один вечер можно прочитать вот такой целый роман, эпопею об Эрнсте Неизвестном. Ну и еще один проект, кстати, вот упоминали Прометея. Эрнст хотел поставить большого Прометея в Зеленограде напротив Московского института электроники и техники. И, в принципе, все было уже готово, но приближалось столетие Владимира Ленина. И, как вы понимаете, выбор был отдан все-таки русскому советскому революционеру, а работу Эрнста просто уничтожили. То есть со многими работами Эрнста так расправлялись, и только даже более 30 проектов у Эрнста было личных для Москвы. И практически единицу удалось реализовать, часть удалось восстановить, кстати. И поэтому даже в Америке Эрнст Неизвестный продолжал осмыслять свое творчество, и в том числе вот он работал над темой памяти, над темой репрессий, и вот он хотел поставить памятник в Воркуте, это один из трех монументов, образующих треугольник страданий: Магадан, Воркута и Екатеринбург. Но вы знаете, что в Магадане удалось установить огромный памятник 17,5 метров, то есть выше пятиэтажного дома. В Екатеринбурге только в промежуточном варианте, это небольшая модель была, гипсовая, отлита в бронзе, установлена на 12 километре. Ну а в Воркуте это был более дорогостоящий проект, такой большой ландшафтный парк в виде масок, внизу стеклянный музей, институт памяти. Но, к сожалению, не было политической воли, но и финансирование. 90-е годы, такое амбивалентное время, сложное, противоречивое, и в итоге не удалось реализовать. Но у Эрнста были довольно интересные проекты, в том числе памятник русской водки. Представьте себе, он даже специально приехал в Россию, в Углич, в Ярославскую область, и хотел установить памятник напротив музея русской водки. И даже по Первому каналу ее показывали, и Эрнст объяснял, что этот памятник не алкоголизму, а наоборот, чтобы люди как-то боролись с этой болезнью и приучали культуру питья. Вот такой забавный сюжет из истории творчества Эрнста Неизвестного. Более того, Эрнст даже делал коллаборацию для одного шведского бренда. Может, вы знаете, такая водка известная. Он даже создавал этикетку в духе своего творчества для вот этого бренда. Ну, об Эрнсте можно много рассказывать, но что самое интересное, даже памятник Ахматову он хотел поставить в Петербурге напротив крестов, где Анна Андреевна ждала своего сына, и, к сожалению, тоже проект не удалось реализовать. И даже памятник хотел на границе с Финляндией установить, ведь тогда были отношения с Финляндией после войны зимней. Финляндизация, может быть, слышали о таком феномене, когда удалось наладить отношения быстро с этой скандинавской страной. Эрнст хотел создать такой памятник дружбы на границе в Ленинградской области. И в том числе здесь, вот я собрал вот эти сюжеты. Памятник Тайваня, кстати, вот, Лев, ты, помню, рассказывал, когда мы презентовали в нашем музее. Кстати, поэтому приглашаю. Два часа у нас экскурсия.
С Востоком-то многое связано. Вот в Сингапуре покупали работы для нашего музея. С выставки оттуда их как раз везли. Так что то, что у нас в экспозиции есть, это из Азии пришло. Ну, не из какого-то музея, а из, конечно, временной экспозиции.
Да, это, кстати, самое лучшее скульптурное собрание в России. То есть ни один музей в России не может похвастать именно набором такого качества отливок скульптуры. Ни одна частная галерея, даже крупный федеральный музей. И что касается памятника Тайваня, я бы добавил, что Эрнст как бы пытался быть глобальным в этом плане художником, он говорил о глобализме культуры, что Европа, Азия, они как бы объединяются в некую одну сущность, но Тайвань такое националистическое государство, собственно, противовес коммунистическому Китаю, поэтому памятник не удалось реализовать. Но он сам по себе, он грандиозный, то есть это огромный памятник. Там внутри должны были быть офисы, даже на небо должна была светиться такая лазерная инсталляция. То есть Эрнст в этом плане действительно работал с архитекторами, всегда мыслил масштабно и стремился к такому монументализму. И в том числе главный его проект «Древо жизни», он изначально мыслил 150 метров в диаметре, представьте себе, в центре на Арбате. Это уже бы полностью убило бы все пространство Москвы. То есть Эрнст в этом плане перенимает дух конструктивистов, русских утопистов, в том числе памятник Татлина. Это тоже огромный проект башни Третьего Интернационала. Вот, кстати, как Древо Жизни должно было выглядеть. В том числе вот такой вот, такой вот, такая вот визуализация. Но Древо Жизни все-таки он установил. Правда, это всего лишь 7-метровая скульптура. Но сейчас она находится в Москве. И, кстати, новое место обретет. Раньше она находилась в районе Москва-Сити.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о презентации оренбургского альбома Эрнста Неизвестного. Мероприятие состоялось в рамках книжного фестиваля «Красная строка». Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.